боевик тщательно фиксирует все происходящее в спортивном зале средней школы номер 1 северо-осетинского городка Беслан. Боевики заканчивают закладку взрывчатки. Видна паутина проводов, которая буквально опутывает спортивный зал. Слышен голос одного из террористов.
Подождите, детей не ведите пока сюда. Подождите, пока все выйдут оттуда. Слушайте.
Заложникам разрешается выходить в туалет по очереди. В одном из проемов спортзала молча стоит женщина-террористка. В руке пистолет Макарова, на поясе взрывное устройство. Она вся в черном.
15 лет назад в этот день кошмар в Беслане завершился. Заложников из школы номер 1 освободили, но не все родители смогли порадоваться возвращению своих детей. Жертвами террористов стали 334 человека, погибших и умерших от ран. Из них 318 заложников, 186 дети. Сегодня говорим об этой трагедии и говорить будем также о том, как не допустить, что можно сделать в наших условиях, чтобы подобного не повторилось. Гость студии, доктор юридических наук, профессор, руководитель учебно-методического центра дополнительного профессионального образования государственных и муниципальных служащих, ответственных за реализацию мероприятий по профилактике терроризма, Сергей Алексеевич Воронцов. Добрый вечер.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. И вообще говорим не только об этом, да, мы как-то так оттолкнувшись от этой действительно страшной трагедии, говорим о том, можно ли силой победить терроризм и насколько мы сегодня вообще защищены. Сергей Алексеевич, ну вот первое, о чем хотелось бы спросить. И до трагедии в Беслане были теракты, и в Москве, и не только, но только после Беслана начались вот такие серьезные движения по усилению безопасности и в учебных заведениях, и в целом. Так это, да?
Да, это практически так. Если мы говорим о том, что с терроризмом мы покончили ранее, где-то в конце 30-х годов, да, то до 1977 года мы фактически в стране не знали, что такое терроризм. И только три взрыва в Москве, это в метро и в магазинах на площади Никольской, нас вернули к действительности. Как вы помните, те взрывы осуществили три жителя Армении, Затикян Багдасарян и Степанян. Эти взрывы привезли к многочисленным жертвам. Страна содрогнулась от ужаса и бессмысленности этих жертв. Террористов расстреляли, и кажется, что все вернулось в круги свои. Но через буквально несколько лет страну охватила целая эпидемия терроризма, и в год совершалось 10 примерно актов. У нас в Ростове тоже были террористические акты. Вы помните захват заложников бандой Алмамедова, едва спасли детей. Вы помните террориста Чичкина, который прибыл нам из Луганска с детьми и заложниками. Эти операции были разрешены достаточно удачно. Все остались живы. Террористы были преданы соответствующему, так сказать, наказанию, которое должно быть в этом случае. Когда мы говорим о бесланской трагедии, мы говорим, что она не просто так произошла. Это было следствием тех упущений, которые прошли в 90-е и начале 2000-х годов в системе спецслужб. Система спецслужб была разрушена, люди были уволены. Элитное подразделение «Альфа» стало охранять немощного Ельцина, вместо того, чтобы заниматься своими проблемами. Была нарушена, опять-таки, та система, которая была выстроена в Советском Союзе. Она была выстроена в том, что у каждого была своя роль. Милиция блокировала, а специально подготовленные подразделения спецслужб, обученные специальным образом, проводили специальные операции, ограниченные контингентами, где все было расписано, каждый знал свою роль, и эти операции обычно кончались достаточно позитивно. Беслан показал, что мы попали в сложную ситуацию. Очень много людей погибло, и, конечно, сказать, что это удачная операция спецслужб, ни у кого язык не повернется. Это было безвремение, которое вынудило президента Владимира Владимировича Путина тогда горько обратиться и сказать все, что он думает о состоянии спецслужб, правоохранительных органах, и провести соответствующие изменения. Как вы помните, после этого были созданы совершенно новые структуры. Ну, во-первых, президент взял на себя всю ответственность и все проблемы по противодействию терроризму. Орган, который должен выполнять функции по противодействию, Федеральная служба безопасности, при которой был образован Национальный антитеррористический комитет, это указом 115 2006 года он был образован, и этот комитет был создан из по должностям, и люди, которые входили в этот комитет, они все время как бы находились на службе. Причем Национальный террористический комитет раздваивался в Москве на две составляющие – гражданскую и специальных служб. Первая, которая касалась специальных служб, завершалась оперативными штабами в субъектах, руководителями которых был начальник управления ФСБ, и в субъектах Юга России при управлениях были организованы группы оперативного управления, эшелонированные на три эшелона, и первый эшелон должен был прибыть к месту возможной трагедии че плюс 40 минут. 40-45 минут. То есть они находились уже в боевом состоянии. Чуть что, вылетают. Второй эшелон подтягивается через 2 часа. Через 4 часа подтягивается третий. Все блокируется и все реализуется. Это большая заслуга, которая была реализована нашими коллегами того времени. Вышел закон о противодействии терроризму. Это у нас 35-й федеральный закон 2006 года, который четко установил все основания и все термины противодействия терроризма. Он запретил лицам, кто бы то ни был, Черномырдин или кто-то другой, вступать в переговоры с террористами. Он запретил выполнять условия террористов. Он поставил задачу, в соответствии с которой ликвидация террориста была не правом, а обязанностью правоохранительных органов, и ущерб не возмещался за счет государства. Он дал нам возможность, этот закон, уничтожать террористов за рубежом, и мы с вами видим сегодня ту громадную работу, которую организовал президент и наша армия по уничтожению террористов в Сирии, которые планировали, естественно, распространить свою деятельность и на Российскую Федерацию, совершая вот этот самый объединяя халифат, который должен был пройти через всю землю, создав исламское государство. Вот с этой поры началась перестройка. До 2008 года в несколько раз упал терроризм. И сегодня под руководством президента и Национального антитеррористического комитета у нас очередное снижение террористических актов. Вот за прошлый год у нас, дай бог памяти, 30 ликвидировано боевиков, из них 10 главарей, где-то порядка там 70 рядовых бандитов, снижена террористическая активность порядка в 2 раза. То есть мы видим, это нельзя называть позитивом, но видим то, что отдача определенная есть.
Сергей Алексеевич, я позволю себе, да, вот продолжить то, о чем вы говорите. Вот, вот в какой связи, что очень многие сейчас, вот судя по тому, что комментируют в интернете, и скептически относятся к тому, что сейчас происходит с точки зрения безопасности на вокзалах, школах и так далее. Говорят, вот эти все заборы, вот эти все охранники, которые, так сказать, с важным видом там на крыльце ходят, они ни от чего не спасут-то на самом деле. Это все видимость. Видимость, да, красиво, теперь все огорожено забором, теперь я поднимаю руки, чтобы меня, так сказать, проверили, выкладываю мелочь там в какой-то тазик и так далее. Но вот на самом деле, если что, то это не спасет. Вот у нас минута остается до того, как уйти на перерыв, может быть, вы какую-то реплику все-таки, а потом продолжим.
Я вам приведу пример Волгограда, когда в короткий период там осуществилось 3 взрыва.
Вокзал?
Вы знаете, старую истину, бомба в одну воронку не падает, в Волгограде упала 3 при прошлом губернаторе. И что мы здесь с вами видели? Что взрывы-то произошли в том месте, куда был вынесен досмотр на вокзале. Ну что, рванут здесь, рванут там. Дальность граната F1 200 метров убойная. Дальность чемодана с взрывчаткой 400 метров, машина 600. О каком удалении можно говорить? Но то, что мы создаем неудобства для граждан, да. То, что мы создаем удобства для правоохранительных органов порыться в чужих вещах и выдать предметы, которые запрещены к обращению, да. Господа, но работайте в рамках действующего законодательства.
Аплодирую, вот об эффективных методах профилактики терроризма и о том, как с ним бороться, мы, надеюсь, продолжим разговор в следующей части. Наш сейчас уходим на рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на частоте 89,8.
Листья падают в сентябре, осень 1000 лет. Дольше жизни глаза людей в небе ищут ответ. Зачем в детей, зачем стреляли, зачем цветы земли сорвали, за что в мечты и в поколения пошли любовь, пошли прощенье. плакали звезды. Как прожить 60 часов? Вдруг уже будет поздно. Зачем в детей? Зачем стреляли? Зачем цветы с земли сорвали? За что в мечты и в поколенья пошли любовь, пошли прощенье? И молитвы, расстояние в 100 шагов на лезвии бритвы. Зачем в детей, зачем стреляли, зачем цветы с земли сорвали, за что в мечты и в поколенья пошли любовь, пошли прощенье.
Тема дня. Тема дня.
Сейчас вам дадут. Давай, садитесь все здесь.
Спасибо вам большое.
Трагедия в Беслане, которая произошла 15 лет назад, внесла серьезные корректировки в работу с терроризмом, в борьбу против терроризма. Об этом мы сегодня говорим с доктором юридических наук, профессором Сергеем Алексеевичем Воронцовым. Он у нас в гостях в студии. Если кто-то только к нам присоединился, вот, пожалуйста, присоединяйтесь к теме 333-25-22 по этому телефону. Можно дозвониться в прямой эфир. Мы продолжаем говорить о том, сейчас, вот в современных условиях, да, каким образом мы, какими знаниями должен обладать каждый человек, каким образом мы можем себя предостеречь от...
Насколько мы вообще защищены сегодня, если прямо говорить, Сергей Алексеевич?
Уважаемые коллеги, я бы этот вопрос разложил на две части. Внутреннюю, которая зависит от самого человека, и внешнюю, которая зависит от правоохранительных органов и спецслужб. Когда мы говорим о правоохранительных органах, то в защите населения от террористических актов очень много зависит от спецслужб. Часто говорят, там, обращайте внимание на вещи, которые брошены и так далее. Друзья, но если вещи уже выставлены, значит, спецслужбы уже проиграли. Спецслужбы должны обезвреживать теракты за счет проведения своей агентуры туда, где это все планируется.
То есть предупреждать.
Предупреждать, на расстоянии устранять и ликвидировать эти угрозы. А если террорист со взрывчаткой прошел уже в населенный пункт, то здесь, конечно, уже начинается совершенно другой уровень, и во многом будет зависеть от личных знаний человека, как ему обращаться с той или иной ситуацией. Первое главное требование. Никогда не подбирайте то, что вы положили. Если предмет подозрительный, не стесняйтесь позвонить в полицию. Не работает полиция, звоните в прокуратуру, звоните в ФСБ. Вот. Самое главное, когда вы читаете инструкцию, например, если вы увидели предмет, который может быть предметом взрывным или так далее, немедленно позвоните в полицию. Я дезавуирую это указание. Если вы увидели предмет, который может быть взрывным устройством, немедленно отойдите на безопасное расстояние, за угол зайдите и только потом позвоните, потому что взрывное устройство сможет работать на излучение телефона. Позвоните в полицию, позвоните в ФСБ, позвоните в прокуратуру, сообщите свои сомнения по этому поводу. Обратите внимание, что творится вокруг. Дождитесь тех, кто приедет, и расскажите им о ваших сомнениях. Ошибетесь, ничего страшного. Бдительность. В Израиле таким образом победили террористическую угрозу практически до минимального уровня. Дальше, следующий момент. Если вы видите какой-то предмет, и этот предмет может быть вам полезен, все равно не подбирайте его. Привожу пример. Вот школа номер 5. Идет человек, причем не просто человек, он дважды был в горячих точках. Лежит фонарик, он его поднял.
Угу. Ну,
почему
это,
он,
кстати,
поднял? Да, потому что он мигал. И, естественно, человека желание выключить его. Он его выключил, фонарик взорвался. Человек получил телесное повреждение. Краснодарский край. Действовала группа террористов, которая в течение нескольких лет убила до полутора десятков человек, более 30 было покалечено, причем что? Они разбрасывали предметы, закамуфлированные под бытовые предметы, которые достаточно интересны. Например, барсетки. Да? Барсетка, человек берет, открывает барсетку, она взрывается. Фляжки металлические, там даже что-то булькает. Но если вы откроете фляжку, она взорвется. Представьте себе, идете вы, на вашей машине стоит банка из-под колы или пива. Ваше естественное желание ее снять. Как только вы ее приподнимете, она взорвется. Вот эти моменты, группа обезврежена. Чекисты сработали нормально вместе с полицией. И группа привлечена к соответствующей ответственности. То есть самое главное, человек должен обезопасивать себя сам. И, как я говорю, опять-таки, насчет таких предметов, их ни в коем случае нельзя трогать. Вот так бы я ответил на ваш вопрос.
Ну, да, вот существуют вот эти вот меры, об этом всем говорят, и все это слышат, но вот мы возвращаемся, да, на...
Не все ведут себя так, как им советуют, да, к сожалению.
На вот эти вот уровни, которые сейчас выстроены безопасности. Вот школа у нас сейчас, угу. Да, многие школы оградили, есть охрана. Насколько это может сработать в случае, если действительно какая-то группировка решит вот, вторгнуться,
друзья,
на территорию?
Вы в одном вопросе поставили два вопроса. Вы сказали слово «уровни». Это отдельное определение. В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации введены три уровня тревоги. Это уровень начальной тревоги, уровень повышенной опасности и уровень критических. Террористическая угроза. По этим уровням, которые распространены на каждое заведение, которое ведет защиту своих граждан, там четкое определение, что, когда надо делать. Первый уровень у нас возникает тогда, когда мы получаем информацию, что теракт возможен, не знаем где и кто. Здесь принимаются меры по усилению режима, по контролю, активизируется агентурная работа и так далее. Если у нас есть информация, что теракт сейчас состоится в ближайшее время, то есть желтый уровень опасности в данной ситуации, то принимаются меры уже по блокированию отдельных участков, по проверке документов, по усилению режимных мер на предприятиях, которые могут быть критически в экологическом или другом отношении, в жизнеобеспечении. Да? Если красный уровень опасности, то здесь уже проблема большущая, мы уже выделяем больничное помещение, мы уже моменты, для куда можно вывести граждан в случае угрозы, автобусы, еда и так далее. То есть здесь все расписано. Что касается вот тех ограничений, которые мы говорим с вами по школам, ну давайте скажем так, ну поставите вы двух охранников, а приедет 4 террориста, что вы будете делать? То есть охрана мы не решим. В Москве, помните, в 90-е годы было решение поставить зенитки на тех самых высотках, чтобы сбивать непонятные самолеты.
Читал,
но, слава богу, ума хватило эти вещи не делать. В законе о борьбе противодействии терроризма все очень хорошо расписано. По школам, несомненно, заборы вокруг школ способствуют тому, чтобы дети не выбегали на улицу, чтобы лишние посторонние граждане не заходили на школьную территорию. Это хорошо. Но для террориста это тоже очень хорошо. Он заходит, закрывает калитку, вешает на нее гранату, и все.
И дети в его получается, что на самом деле это не метод ограничения терроризма.
Теперь давайте, друзья, скажем по охране. Возьмите Калининград, где вот этот школьник расстрелял своих товарищей. Он спокойно прошел через охранника, направив на него ружье. Ну что дальше?
Да.
У нас звонок поступил по номеру 333-25-22. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Чкаловский. Ну, тема актуальна. Уже была у вас эта тема. Я всегда говорил, что в школах, в садиках нужно охранять, как атомные объекты охранять наших детей. В советское время стояли посты всегда гаишников. Сейчас вот, допустим, на Аксайском мосту, въезд в городе, не стоит форт. Он стоит со стороны выезда из Ростова. А почему не стоят? Они же должны стоять. Должны досматривать все подозрительные машины, особенно фуры большие. И тем самым вносить свой вклад в допуск вот этих террористов, которые могут перевозить там оружие или еще что-нибудь. Почему сейчас такого нету? Почему убрали эти посты?
Виктор, спасибо.
Спасибо, Виктор.
Спасибо за вопрос. Я боюсь, что ответим мы на него уже в следующей части нашей программы обязательно. Так что оставайтесь с нами на частоте 89,8. Сегодня говорим о том, как борется сейчас страна с терроризмом, что мы лично можем сделать для своей охраны, о методах профилактики террористических действий. Разговариваем с нашим гостем, доктором юридических наук, профессором Сергеем Алексеевичем Воронцовым. Если у вас возникают вопросы, звоните 333-25-22. Уходим на рекламу и новости, после чего снова с вами тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», Ростов. Возвращаемся к теме борьбы с терроризмом в эфире радио «Комсомольская правда», Ростов. У нас в гостях доктор юридических наук, профессор Сергей Алексеевич Воронцов. Ответим на вопрос нашего радиослушателя, почему вот эти вот посты ГИБДД, которые стояли, их убрали, насколько вообще эффективны?
Почему-то Виктор считает, что они должны вот были отслеживать этих террористов, так сказать, и не пускать их в город, да, вот на въездах почему убрали. Кстати, это была такая тема, которую муссировали и в интернете, почему нас лишают силы вот такой, да, почему нас лишают этих постов, почему убрали. Давайте ответим.
Вот, друзья, я хотел бы обратить Сергеевич. Ваше внимание, о какой службе полиции идет речь. Речь идет о ГИБДД, то есть Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Сущность этой службы изложена в ее названии. Когда создавали службу безопасности дорожного движения, считали, что она должна быть помощником водителя, как это есть за рубежом. Но, к сожалению, это немножко изменилось. Если раньше у них была форма отличная от другой полиции, чтобы никто жезлом не снимал деньги с мирных граждан, то сегодня форма унифицируется. Следующий момент, который здесь тоже достаточно хотелось бы отметить, ГИБДД не является субъектом оперативно-розыскной деятельности и не должна заниматься этими функциями. Она может только оказывать административные функции при контроле различных операций, например, там, которые вводятся по контролю в тот период, когда ведутся оперативно-розыскные операции, помогать оперативно-розыскным органам в решении этих
проблем. То есть не ее дело заниматься террористической Абсолютно. Безопасностью?
К сожалению, на мой взгляд, ГИБДД сегодня немножко выходит за рамки смысла своего образования, и служба безопасности дорожного движения превращается в какой-то фискальный орган по изыманию штрафов с водителей в различных аудиториях, что же президент должен останавливать эту службу в расстановке скрытых камер, провоцировании знаков, занижении скорости на каких-то моментах. Но это совершенно неправильно. Этим должны заниматься оперативно-розыскные органы, которые должны проникать туда, где есть эти замыслы, прослеживать эти замыслы, ликвидировать. Маленький пример. Не так, вот несколько лет назад была ситуация, когда органы ФСБ получили информацию о том, что террористы в Северокавказском регионе задумали ряд взрывов в Ростове. Значит, такая информация поступила. Коллеги из Краснодарского края, из Ставропольского края оказали нам содействие. Был прослежен маршрут движения разведчиков. Разведчики приехали в Ростов, проконтролировали ряд объектов, наметили места возможных взрывов, выехали на Кавказ за взрывчаткой на двух Нивах с прицепами, снаряженными тротилом. Они попытались ехать, вернуться в Ростов для проведения террористических актов. Они были остановлены на территории Ставропольского края. Дорога была блокирована, им предложили сдаться, они отказались и были уничтожены с вертолетом.
И никаких переговоров. Но у нас есть звонок 333-25-22.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Да, меня зовут Сергей.
Да.
Согласен я вот с вашим
Сергеем Алексеевичем.
Тут ни при чем. Да, это звонил дилетант. Помните Нордост? Были посты, через всю страну проехали с оружием. И Нордост случился. У меня вопрос такой, гость. Вот как вы считаете, на ваш взгляд, как удалось коммунистам после войны обуздать бандитизм? Оружие ведь было не меньше на руках, чем 90-е. И бездомных, и всяких элементов. В 50-е годы же мы все ходили спокойно, я возрастной человек. Ничего не боялись. Как так им не удалось, а?
Расстрелы, Сергей.
Нет, ни в коем случае, друзья. Очень хороший, очень грамотный вопрос. Все упирается в профессионализм, в честность и порядочность правоохранителей, причем не только полицейских. Почему больше всего говорят про коррупцию в органах МВД? Потому что самый большой орган. А разобраться на всех хватит. Все одинаково здесь, как говорится, погрязаем, потому что люди смертные, люди, так сказать, заинтересованы жить лучше, добыть где-то деньги. И вот тоже парадокс, немножко уклоняясь в сторону, по указанию губернатора сняли 3 фильма по противодействию коррупции. Один фильм мы сегодня не можем показывать, вот «Постучу по дереву», потому что все эксперты, кроме меня, выступавшие в фильмах по противодействию коррупции, попались на коррупцию. То есть, ну, это парадокс. Беда, конечно. Это нехорошо. Когда мы говорим о том, что должно быть, каждый должен выполнять свой долг. И должен выполнять в рамках той процедуры, которая определена. Вот очень хороший вопрос. Мне он очень понравился. Почему? У меня отец тоже был сотрудник ФСБ, КГБ тогда еще это называлось, МГБ. И я никогда не забуду 50-е годы, когда мы собирались в деревню, и мы чуть не опоздали на поезд, потому что он не взял с собой личное оружие. Он побежал за оружием, и он обязан был везде быть с оружием. Любой милиционер, любой сотрудник органов безопасности, любой военнослужащий. И при необходимости применять оружие на поражение, если речь идет о преступлении тяжком или особо тяжком. Приведу пример. В том селе, куда мы приехали, там жил бывший каратель, который в пьяном состоянии бросился на представителя с топором, пытался его зарубить. Отец его застрелил. И его наградили медалью. Понимаете? То есть, в принципе, это не его работа. Но если не я, то кто? Был принцип. И люди понимали, что мы живем в одной лодке. И что мы должны сделать так, чтобы среди нас не было вот этих самых преступников. И самое главное, была идея. Была идея, ради чего живем, куда идем. Да, она была очень спорная, но идея была. Точно так же, друзья, и в терроризме. В терроризме, если мы посмотрим теракт как систему, там есть террорист, есть оружие, есть деньги, есть связь, есть самышленники, есть СМИ, есть идея. Так вот, критическая здесь – это идея. Мы можем убить террориста, можем отнять оружие, мы можем ликвидировать сообщников, но мы не можем убить идею. Идею мы можем либо скомпрометировать, либо заменить.
Ну вот к идее, Сергей Алексеевич, если возвращаясь, да, вот я, вы говорите, а я думаю о том, что, наверное, вербовка во все времена существовала, да, а вот в 50-е годы, о которых вы сейчас рассказывали, не было интернета, например, да, а сейчас очень легко с помощью интернета, наверное, вот этими методами вербовки пользоваться. Я к чему веду? Заразительна ли вообще террористическая идеология сегодня? Потому что так или иначе мы сегодня встречаем, что попал под влияние такой-то организации и так далее. У нас минута, максимум минута 10,
ну, коротко. Два слова буквально говорю. Да. Прежде всего, я подтверждаю высшую истину, что вербовка была всегда. Прочтите мою книгу «Спецслужбы России», вы увидите, что, согласно Священному Писанию, воины Иисуса Равина завербовали блудницу Рав еще в 12 веке на нашей эре. Когда мы говорим о террористах, вербовка террористами, которая осуществляется, это не значит, что человек, который посмотрит в интернете террористическую информацию, попадет под ее влияние. Террористы находят тех, у кого такой интересный феномен, повышенная внушаемость на фоне психики, нормальный, но не осложнен какими-то патологическими моментами, но повышенная внушаемость. Они их находят. Они им предлагают то, что эти люди не имеют в этой жизни. Они им обещают. Они очень ориентируются на геймеров. Потому что геймеру, поставляете игры, очень легко пройти потом путь от игры к настоящему. И он теряет чувство сострадания, чувство боли. Для него это продолжающаяся игра. И вот здесь они, конечно, рассчитывают на этих самых людей. Кто попадает под влияние идеологии террористов? Тех, кто не имеет глубоких убеждений, интереса к жизни, будущего. То есть тех, кого можно обделенных найти и привлечь людей на свою сторону.
И вот одна из мер профилактики, наверное, это работать с такими людьми. Почему, если террористы могут с ними работать, да, и каким-то образом вербовать их на свою сторону, то ведь и люди, которые отвечают за борьбу с терроризмом, могут проводить работу с подобными группами.
Я бы сказал,
группами.
Не люди, которые отвечают. Государство должно создавать социальные лифты. Государство должно давать будущее молодежи, чтобы они видели свою молодежь, и чтобы у них не было желания превратиться в разорванные ошметки, которые будут жрать собаки на улицах. Вот тогда у нас с вами будут житы те самые моменты, которые ведут к террористическим действиям. А когда человек брошен, когда он один, когда он не видит своего будущего, и находится человек, который говорит: «Соверши это, и ты будешь в раю», человек.
Да, и будешь счастлив, верит. Да, это правда. Спасибо, Сергей Алексеевич.
Спасибо большое. Доктор юридических наук, профессор Сергей Алексеевич Воронцов в гостях в студии радио «Комсомольская правда» Ростов. До новых встреч. До свидания.
Спасибо всем.
Не укрывшись от беды, эти дети, унесенные ветрами, не объявлены, не названы войны. Так не бывает, минуют недели, но не открытыми будут портфели, и не начнется их первый урок. Бал выпускной и последний звонок